предполагаю, да, что создаваемое мною испытом Земли появляется на происходе. Если значит, считать, что мы есть пласт, да, ниже, это же магический пласт.
Становятся видны, то есть они не физические, такие НЛО.
Но это демонические существа. Или не всегда?
Дело в том, что они становятся видны тем, кому они хотят быть видны.
Ну или кто хочет их видеть.
Нет.
Делают.
Нет.
Вы про инопланетян говорите?
Ну, в данном случае, вот как боги, да, они... То есть, чтобы увидеть вот этих вот... Чтобы увидеть богов, нужно иметь определенные душевные качества.
Но для этого надо что-то делать, чтобы они появились.
Нет, нужно иметь душевные качества. Тогда, например, когда люди обладали праведными качествами, то они общались с посланцами Индры, с этими Рипху, ангелы, с Гандарвами. В Бхагаватам есть много историй, когда Гандарвы с небес осыпали цветами. То есть они не со 100 тысяч световых лет кидали цветочки, они же здесь где-то. Просто это с небес сыпают. Например, дождь. Индра, он дождь посылает, а дождь он где? Он совсем, облака совсем невысоко. То есть Индра, он прям совсем над облаками. Мы просто его не видим. То есть нужно иметь праведные качества, чтобы увидеть небожителей. Как, например, царица Кунти, помните, она ей один мудрец дал мантру. С помощью мантры она могла вызывать богов. Вот она вызвала бога солнца из любопытства. Раз он предстал,
пришлось.
Она говорит, ну ладно, спасибо, Извините. Погром, так надо погром. Помните, да, как они говорят? Заваливаются черносотенцы в дом к Абраму. Абрам – это погром. Да что это такое? А это мы изобьем тебя, заберем все ценности, сожгем дом и изнасилуем твою дочь Сару. Говорят, дело лучше, что хотите, только Сару не трожьте. Сара выходит и говорит, нет, ладно, погром, ты погром. И, значит, вот она вызвала, с помощью этой мантры она вызвала бога солнца, потом она вызвала Индру, потом вызвала Баю. А вот что касается небогов, то есть не богов, да, Асур, то там можно каким-то техническим способом. Для этого не нужно обладать большими, не нужно обладать качественными правилами.
Нет, ну что было, это просто неинтересно. Много это демонические существа. Если они показываются какому-то существу, человеку, соответственно, делая логический вывод, это существо тоже демонично.
А это существо каким-то образом... Понимаете, что такое демоны? Демоны – это не злодеи. Не надо понимать... не надо слову демона представлять знак минус. Это такие существа. Демоны и боги, они двоюродные братья. У них мамы родные, сестры. И демоны в греческой мифологии – это титаны. Проще называть их титанами. Вот титаны, они старше, они родились сначала у Дити. Дити, она старше. И эти титаны, они вполне справедливо считают, что они должны были занимать более высокое положение.
Они
первыми появились. Но судьба так сложилась, что не титаны, а боги стали верховенством. И вот между ними, во Вселенной, и между ними постоянно происходит борьба. Потому что их отец, Кардамуни, он решил, что его, то есть это Адити, которая родила богов, она его упросила. говорит, я твоя любимая жена, пожалуйста, я более молодая, зачем тебе толстая стригуха?
Извините, но меня вот, скажем, во многих нижних
действиях...
Не, вот это вот всегда смущало вот это, абсолютно, скажу, небожественное поведение небожителей.
Дело в том, что вот это небожественное поведение небожителей, это просто попадает в хроники. Как раз вот это вот необычное их поведение, их неправильное, да, оно попадает в хроники в новостные. А обычно они довольно...
это необычное поведение с очень серьезными последствиями.
Вот. То есть вот это вот силы тьмы, опять не надо их считать плохими, эти силы тьмы, они заставляют небожителей, которые наслаждаются. Небожители — это те, кто живут в мире постоянных наслаждений. Вот они этих небожителей держат в тонусе, чтобы те совсем уж не расслабились.
Не наглели.
Как только они перестают почитать брахманов, вайшнавов и учителей, то они теряют свою силу. Как вот есть хорошие бактерии и плохие бактерии. Но это относительно хорошие и плохие, правильно? Вот, как только хорошие бактерии становятся мало, то есть они ослабевают, а плохие захватывают власть. У нас то понос, то какая-нибудь дизентерия, то еще. То есть просто их больше становится. Вот так же во Вселенной, когда ослабевают силы света, суры они ослабевают, то силы тьмы они начинают захватывать. И силы света приходят в тонус. И если самим им не удается одолеть силу тьмы, а им не удается никогда самим, то они обращаются к Всевышнему, чтобы он пришел и им помог. И всегда так совпадает, что как раз он и хотел прийти.
Чисто случайно
всегда.
Всегда.
Абсолютно верно. Поэтому это... Это многоходовая пьеса, запланированная и сыгранная как импровизация.
Еврейский развод.
Как импровизация. То есть всякий раз это необычно, это ново, но так и должно было быть.
Не, ну прямо я не знаю. Есть ракшасы, там добрая половина, которые на стороне Рамы сражались, как бы, и почитали Вишну.
Да, да.
Просто жители нижних миров.
Они вообще
живут,
они или... даже не совсем ниже, они почти на земле же. Просто сейчас мы их и не способны видеть, но чтобы уже
забыть
ракшасов, да,
оборотней.
Но я не думаю, что вы оборотней видите. Вы, наверное, видите каких-нибудь
пешачек.
Леши. Есть же много живых существ. Ведьмы, леши, водяные, русалки, сирены.
Бармашки домовые всякие.
Это, как они, кимпуруши, это снежные люди. Просто у нас в нашей европейской культуре есть много аналогов.
Вот эти гномы страшные?
Они не страшные.
Причем многие говорят, что гномы, это демоническая природа, они очень негативные, вообще от них
подальше держаться. А говорят, есть гномы, девочка преданная магизм, на Киртоне приходили белые гномы, очень симпатично.
Гномы, вот, например, Ваманудев, он гном, он не человек. Это в исконской книжке вот таким мальчиком рисуют.
Карлик там.
Нет, он гном.
Это был гном все-таки?
Это не карлик, это гном.
Он вообще-то как...
Ладно, разобрались все-таки гномы. Кто тогда эльфы?
Эльфы? Но их много.
Ну, ладно, интересно, если европейские аналоги,
греческие аналоги.
8 400 000.
Из них 400 тысяч человеческих.
400 тысяч человеческих. Так вот, ракшасы, они где-то на границе. Они...
То есть имеется в виду это описание разумных существ?
Просто говорится...
Человеческих жизней. 8 миллионов...
Нет, разных. Есть 4 миллиона животных, 3 миллиона или 2 миллиона рыб, гадов, там 2 что ли миллиона, и 400 тысяч людей. Гады, они тоже бывают летающие, ползучие, на ногах. Это все аспиды, гады, змеи, как там, серпантины, серпы.
Мама!
Мама, да. Многоголовые. Например, наги есть в астрологической культуре. Наги – это гады с человеческим лицом.
То есть это не змеи?
Это гады, ну как, змеи.
Обычно змеи нельзя.
Нет, человеческая форма жизни.
Обычный змей – это гад. Гад – это общее понятие.
Ну, наг.
А наг – это гад с человеческим лицом. Есть просто змея.
Есть многоголовый. Как бы змея-оборотня, что ли?
Нет, просто не лицо человека.
Форма. И лицо, ну, и, наверное, сознание тоже высокое.
Есть птицы человеческие.
А сознание?
Нет, у них оно... Сознание, ну, где-то как у жителей Паттайи. Ну, такое склизкое, мерзкое, поганое существо.
Все-таки видите.
А как же на гараж? Ну там получше сознание.
Нагарадж — это Шива. Он владыка этих гадов.
Поэтому они его здесь посчитают.
Не, вообще, конечно, извините, ну не вы, а наги. Наги, они считаются более возвышенными
существами. Они почти как раз как
наги. Да-да, есть разные пласты.
Да. Не просто сказали, жители Паттайи, вы видели?
А давайте про Кришну.
Везде Шива по чуть-чуть.
Он его боятся.
Шиву
все
боятся.
Они очень
сильно
боятся.
Нет, просто так сказали,
а так... Шиву в северных странах. Просто в северных странах поклоняются матушке Родине.
Родине.
Родина. Родина что такое? Земля. Поклонение Земле – это низшая форма поклонения. То есть это матери природы поклоняется. А она жена Шивы, фактически. Эти вот, да, кто монумент Родине возводит, они... Это монумент Кали. Кали, она же...
Я думаю, что это фильм стоит.
Я все время хотел спросить.
Фильм там «Революция». Ну, да.
Вот очень такие иллюстрации в книгах. А откуда они?
Возлюбили, не знали, там каких?
Ну, в общем, Бхагавад Гита, часто такие... И Бхагавад-гита, это из каких источников?
Это из концептуальных картин традиционных.
То есть вот, которые есть сохранились...
Целые, есть целые парампоры, это живописцы, да? Парампоры из прежних времен, когда от отца к сыну, от ученику передается образная конструкция вселенной.
В одной из Шримад-Бхагаватам там изображение Дурги, Кали, такое очень интересное.
Она по-разному приходит.
Древняя она была, да?
Да, она по-разному приходит. Она в разных комнатах. Она, вот если смотрели фильм, он Пазолини, Семён Пустыни. Кали, она приходит в виде жены. Кришна тоже воплощение Дурги. То есть она сначала кажется прекрасной, а потом, понимаешь, вот в Пазолини есть Семён Пустыни, когда вот он сидел, вернее, Семён Столпник, он сидел, он несколько лет жил на столпе. Такая у него была аскеза в пустыне. Ему раз в месяц какой-то монах приносил в кульке, прижимал на шесте банку хлеба. Он ждался, он был водой от дождя. Ну, такая аскеза, разная аскеза. И вот однажды он видит красную девушку. Он видит, она его соблазняет. И он говорит, сгинь, кривая. Так стряс себя это наваждение, увидел, что это ужасная, дряхлая старуха, которая кряхтящим смехом ему. Смеялся и убежал.
Это
вот такая. Она сначала красивой приходит, а потом...
Это такая милость была ему увидеть, потому что она аскезу просто бежала.
А калий изначально была какая?
Она нет, изначально она...
Она как надо.
Она для своего мужа, для Шивы, она красивая. Потому что она не может быть. А нам она только улыбнется, и если мы поведемся на ее прелести, она впивается и начинает сосать кровь.
Это или ты не просто голову отрубаешь?
Она же, это ее как бы спасия такая, она изначально дала же прецедентная абсолютно личность. Но а когда ей нужно играть роль вот такой вот, которая...
Махадев, то есть он верховный владыка мира, владыка материального мира. Так вот Шива, он контролирует живых существ с помощью своей жены, своей экспансии. Если есть материя, она ему подчиняется. То есть он не сам там с трезубцем бегает, он ей говорит, ты их... То есть самая лучшая форма контроля – это обмануть, очаровать. Зачем кнутом, когда можно пряник? Все бы, как эти крысы за флейтистами.
Опять же.
Да, то есть можно было этих крыс там бегать по пушкам и стрелять, ну бессмысленно. А просто достаточно одной маленькой флейты и все крысы. Так что и Шива, он ей, жене своей говорит, ты их прелестями своими обуздай, чтобы они не разбрелись, а ты себя больше. Но если ты увидишь вайшнава, или если ты увидишь душу из этой всей толпы, которая за тобой идет, если ты кого-то увидишь, который хочет освобождение, сбросить пелену, ты ему, пожалуйста, представь вайшнава. И на каком-то этапе нашего путешествия за этой журой Кали мы встречаем гуру, мы встречаем истинного вайшнава, и она нам дает шанс, чтобы мы не в толпе вот этих очарованных придурков шли за ее прелестями, а вышли в сторону и пошли за вайшнава. Но много-много попыток нам придется совершить, прежде чем мы осознаем, насколько это ценно, встретить вайшнава, встретить преданных. Тогда уже наш выбор будет стойкий. Через много жизней, в очередной раз, когда нам предоставится возможность, где-то на подсознательном уровне будем считать, что я этот шанс не упущу. Так ценно, что я...
Много жизней.
Мы же не торопимся жизнью.
У нас это... Ну да, мы же
лично. Да.
Я хотел по Шримад Бхагаватам задать вопрос. Я читал, что есть ученые, которые там доказывают, что вот это истина, вот это истина. Я там прочитал такую мудрость, что сама книга Шримад Бхагаватам не требует доказательств. Это как? Может быть, истина?
Есть просто разные... разные писания, которые вообще доказательства, это основание. Если вы слышите какую-то истину, и вам нужно доказательство, значит, вы должны обратиться к какому-то основанию, которое позволит вам убедиться в высказываемой истине. Вот Бхагаватам была дана, не, скажем, любая научная книга, она, любая истина, она основана на, в современном мире, она основана на экспериментах. Вам говорят, что любой предмет брошенный обязательно упадет на землю. Вам нужно доказательства. Какие доказательства? Ваш чувственный опыт. И с помощью своего чувственного опыта можете произвести 1000, 2000, миллион запусков предметов, и они все будут падать на землю. И тогда вы на основе своего опыта вы согласитесь с этой истиной или не согласитесь с этой истиной. Вот. Но есть такие истины, которые не требуют доказательства, потому что с фактами, изложенными в них, нельзя поставить эксперимент. Ну, например, истина «все имеет единый источник». Какое вам нужно доказательство? Какой эксперимент вы поставите? Вы возьмете все, чтобы, если в вашей власти собрать вообще все, и посмотреть на этот источник? Нет, не получится. То есть вот это такого рода истина. Вы можете прийти к этому заключению логическим способом, уже не с помощью эксперимента, потому что эксперимент над всем нельзя поставить. Можно поставить эксперимент над маленькой или большой частью, в зависимости от вашей власти. Но над всем эксперимент нельзя поставить. Что такое эксперимент? Эксперимент – это experience, то есть опыт. Опыт над всем нельзя поставить, потому что вы не всемогущий, только Господь. То есть вы не можете сделать объектом своего опыта все. Вот что-то можно сделать, а все вы не можете сделать объектом своего опыта. Это может только всемогущий Бог. Вот он может все сделать объектом своего опыта, а не эксперимента. Значит, но вот, скажем, вот эта истина, все имеет единый источник. Вы не можете ее проверить, эту истину, опытом, но вы можете логически заключить, что все имеет единый источник. С помощью логики, если существует что-то, то существует все, как совокупность всех этих что-то. Не может быть два равнозначных источника у всего. Потому что какой-то из этих двух должен произойти из другого. То есть все произошло из чего-то одного, из единого. Более того, все существует всегда. Что-то не может произойти из ничего. Потому что чтобы что-то произошло из ничего, должен быть источник какой-то. То есть что-то должно привести к этому. А когда нет ничего, то не будет даже силы, производящей что-то. Понятно, да? То есть что-то не может произойти из ничего. Если существует что-то, то существует все. И значит, нету места ничему, ну, пустоте. То есть все существовало всегда. То есть если мы представим себе, что когда-то все не существовало, то была бы пустота. А пустота не может породить что-то. Следовательно, все существовало всегда. Вот. То есть нам для того, чтобы прийти к выводу, что все произошло из единого источника и все существует вечно, не нужно было ставить эксперимент. Но мы пришли к этому с помощью логики. Это вторая истина. И есть третья истина, которая приходит откровением к тебе. То есть некое прозрение или некая истина, которую ты приобрел не с помощью опыта и не с помощью логических заключений. Она тебе просто явилась самоочевидная истина. Люди искусства говорят, что это вдохновение. Вот они начинают писать, ваять что-то, извлекать звуки. Вдохновение. Вот такая истина, самая явленная или вдохновенная истина, она не требует доказательств. Вот Бхагаватам относится к такой истине. Она была увидено или услышано, воспринято из потусторонней реальности. Опыт поставить невозможно, потому что она... Что такое потусторонняя? Это за пределами наших чувств, вне чувственной реальности, по-нашему потусторонняя, по ту сторону опыта. Поэтому опыт нельзя поставить. Нельзя также и логически эту реальность вычислить. То есть, если мы можем лишь логически сказать, какова, вернее, можем сказать, что она существует, факт ее существования, реальности. Но как она выглядит, как она существует, мы не можем. Ее качество мы не можем с помощью логики определить. Ну, как, например, если есть стена, то я логически заключаю, логически, что за стеной что-то есть. За стеной не может быть ничего. Там что-то есть. А вот что там есть, я ни с помощью логики, ни с помощью опыта я не смогу никогда понять. Только если то, что за стеной, само не зайдет ко мне и будет для меня самоочевидно, это есть та вот самая высшая или третья истина, которая самоочевидна. Вот Бхагаватам – это звук, истина из по ту сторону, из той стороны. Она была дана мудрецу Вьясе и иным мудрецам, чьи речи записаны в Бхагавате. И они не требуют доказательств. Они либо принимаются, либо нет.
Да, сложно.
Это не сложно, просто я не умел объяснять. Ну, как, например, какому-нибудь поэту приходит муза. Он говорит, меня сегодня ночью муза посетила. Ты ему говоришь, докажи. Это не требует доказательств. Он знает, что это была муза. Это точно был не дым. Потому что...
Ну, почему? Есть доказательства, если он протекнулся какое-то произведение сотворил, вот доказательства. Вот доказательства, вот я же сотворил.
Сотворить может что угодно, но что это было? Что она и действительно к нему явилась, он с ней общался. Она ему говорит, возьми ручку, пиши. Он только знает, что это была музыка. И он об этом не скажет, потому что над ним будут смеяться. Но он с ней общался. И дальше он всю жизнь будет ее ждать, когда она снова придет. Ну, вряд ли.
А есть такой...
Вот Бхагаватам к той же самой категории истины относится. Это муза. Но она пришла со звуками флейты Кришны. Вьяси. Вернее, она пришла к Брахме. А Брахма... Это существо первое, которое осознал себя в кромешной темноте. У него не было никакого опыта, никаких мыслей, потому что мысли основаны на опыте. У него не было ничего, ни памяти, ни опыта, ни мыслей, ни воображения. Потому что он появился в темноте, и он только знал, что он существует. И даже кто он не знал. Представьте себе, что вам вышибли память полностью, и растолкали в темной комнате. И вы не знаете, кто вы такой, как вас зовут, сколько вам лет, как вы выглядите. Кругом одна темнота. Но вы знаете только, что вы существуете. Все. Потому что это самое очевидное. И дальше любой опыт, который будет у вас, он будет из потусторонней реальности. Вот Брахма, он оказался в кромешной темноте, осознавший свое существование. И он пытался логически понять, кто он, откуда он произошел. Да? Аллегорически это описано, как он стал ползти вниз под стеблю лотоса. Он осознал, что он сидит на неком цветке. То есть даже не было понятия цветок. На некой ложе он сидит, на чем-то, с некой основанием. Он стал вниз спускаться, понять, откуда происходит источник его происхождения. А это все аллегорически, то есть он стал думать, логически стал размышлять. И так он тысячу лет размышлял, откуда он взялся. И понял, что это бесполезно. И снова он, оп, как в кадр. И он снова сидит на этом же самом ложе. А он себя ощупал так, четыре лица. Ну, сзади, спереди, с боков четыре лица. Четурмукха его еще называют, четырехликий. Вот. И он тогда решил не рассуждать, а просто погрузиться в себя и какое бы видение к нему ни пришло, он это примет. И он стал, вот это самопогружение, он это называется еще тап или воздержание. Вот он воздержался от всего, от действий, от умственных, от всяких, воздержался, и вдруг перед ним предстал образ мира. Мы сейчас не говорим божественный, потому что не был материальным. И вот то, что он увидел, есть откровение. Потому что он не мог ни вспомнить, ни почувствовать что-то. То есть он был совершенно обнулен. Поэтому всякое явление ему было явлением свыше. Вот у нас есть опыт, память, чувства. Наш опыт, он может быть и божественным, и материальным. А у него мог быть только божественный опыт, потому что еще материи не существовало. Не было образов материальных. И свое впечатление об этом, то, что ему явилось, он изрек вербально в звуке молитве. И эта молитва, она является Шримад-Бхагаватам. Но она в сжатом виде. Как звук модема, там там какая огромная информация. Вот у него тоже так это выскочило. Это подхватил, этот звук Бхагаватам подхватил Нарада. Нарада передал Вьясе. И Вьяс уже это расширил, записал. Вот то, что мы с вами читали.
Принято, получил от компьютера сигнал.
Да.
А вот у меня вот...
Ну, то, что мы с вами читаем, это изначально Брахма увидел путем откровения. Поэтому эта истина не требует доказательств. Брахме не нужно было искать доказательства, а это истина или нет. Потому что любое, что ему открылось, было бы истиной. Потому что ни истина не существовало.
А я вот, знаете, что я сейчас подумал, вот, все говорят, медитация, вы правильно сказали, нужно обнулиться, чтобы что-то получить, и прекрасно тебе изладывать.
Ну вот это брак, да.
Это и есть,
он,
да?
Он является первым учителем медитации. Да. Он первый...
Сразу два вопроса уже не ответили.
Ну что, все на сегодня, все уже устали и хотят...
Да, вопрос. Да. С трудами Кастанавич сталкивались?
Нет.
Не слышали вообще ничего. Да? А. Просто там аналогичная практика была.
Они
достижение сознания было, да, полностью, как бы для того, чтобы не было ни желаний, ни мыслей вообще, то есть полное бездействие.
Слышали, там грибы надо есть.
Не грибы. Вам рассказали люди, которые прочитали первые три книги, а дальше обломались. Потом писал, что это ты просто был очень тугой, тебе это было необходимо, но вообще-то типа. Обычно это не используется, потому что у тебя было очень другое сознание, тебе нужно было расшатать.
И там вроде, я слышал, там надо кактусы есть, да?
Нет, это опять же, это также для расшатки, также для расшатки сознания, это не необходимо.
Ты все прочитал?
Да. Нет, там просто была как бы не медитация, то есть практика, то есть...
Есть кактусы.
Там бред, просто бред.
Нет, это
честно, практически бред.
Это лучше, чем главы.
Не, ну там говорит, там практика, когда человек должен был достичь состояния сознания, остановка внутреннего диалога, чтобы человек внутри себя перестал болтать сам с собой.
Просто прыгает.
Тогда в этом состоянии он может как бы все, но ничего не хочет в этом состоянии.
Спасибо. У меня этот вопрос мучил. Почему? Потому что я разговаривал с человеком, я не мог ему объяснить. Я говорил, было записано Шримад Бхагаватам, что там не надо доказательства. Он говорит, ну почему ты веришь людям, которые написали эту книгу, на которой не основывается ничего? Я говорю, ну как? Наши буддисты, что они требуют доказательства. Я не смог это объяснить. Я его сейчас...
Так же самое можно говорить там о Библии, о Коране. Кто ее написал? Ну, Моисею там причудилось что-то, он написал на горе. Там, Мухаммеду там что-то в пустыне от жары привиделось, тоже написал. Можно так рассуждать на любую тему. Желающие верить, пусть верят в это.
Не, ну Библию и Коран там намного проще проследить. Хотя логика есть, но все из иудаизма выходит.
Для чего прослеживать?
А?
Для чего вы это прослеживаете? Рассказывать?
Надо или брать на веру такие вещи,
чтобы прийти к истине, для того, чтобы не изучать
ложные знания. Там истина написана.
Он говорит, с чего ты взял, что это истина? Я говорю, с того, что там написано. Шимон
говорит,
да,
следующий неправильно.
Вот говорит, записано. Она говорит, да, сейчас тебе скажут там, так и уже.
Все хотят.
Дело в том, что
поймите,
есть разные истины, которые мы. Есть истины, которые воспринимаются обществом. Мы же сказали, что есть разные категории истины. Это истина, но это чувственная истина. Ее, как правило, ее принимают ученые. В мире ученых что является истиной? Истиной является, вы будете смеяться, высказывание, которое подтверждается 61% экспериментов. Да, то есть если бы, например, если говорится автомобиль белого цвета, если вы делаете 100 фотографий автомобиля, и из них 39 черного цвета, а 61 машина белого, то это истина.
Это эмпирический метод.
Да, это вот одна истина. Есть другая истина. Логическая истина. То есть истина, не зависящая от опыта. Этим плотно занимался Иммануил Кант. Он задался вопросом, существует ли что-то, что вне нашего опыта, что истинно вне нашего опыта. Потому что о любом предмете чувственного восприятия можно сказать разные вещи. Два разных человека будут говорить, это зеленый, а это красный. И оба будут правы, потому что такое восприятие. Более того, например, протяженность предмета, незыблемая величина. Но в зависимости от скорости движения, предмет становится меньше или больше. Например, самолет, который летит над морем, он на несколько микронов меньше, просто благодаря своей скорости. Он становится меньше, потому что он сдавливается. То есть для нас этот самолет меньше, а для тех, кто летит, он имеет ту же самую длину. Если мы с вами будем самыми мощными приборами замерять, стоя на Земле, величину самолета, наши данные различатся с приборами тех, кто находится в самолете и делает то же самое замер. Так вопрос, самолет какую длину имеет? По-настоящему какая у него длина? Наша или того, кто там сидит? И это можно говорить о любом предмете. А, например, хорошо, самолет стоит на месте, а я с бешеной скоростью мимо него пробегаю. Самолет меньше становится. А тот, кто стоит рядом с самолетом, для него он длиннее. И я прав, и он прав. Это только такой пример. А масса, например, даже не масса, а вес этого вообще совершенно относительная величина. Вес, скажем, на Северном полюсе у предмета один вес, на экваторе другой вес. Если предмет поднять на километр, у него третий вес, опустить в какую-нибудь впадину на четвертый вес, какой по-настоящему вес у предмета? То есть оказывается, у предметов, казалось бы, нам такие вещи незыблемые, у них нету не то что цвета определенного, у них нету ни веса, ни расстояния. Это все иллюзия.
Нет, дело в том, что вот этим, что вы описали, вы опять же доказали теорию Коперника.
Я доказал, что
неумышленно.
Повторил Эйнштейна, что нет, если Коперник сказал, вы и так правы, и Земля вокруг Солнца вращается, и Солнце вокруг Земли вращается, он сказал мне, все гелиоцентрично. Солнце в центре, а все вокруг него вращается.
А это уже в Дизне пришло?
А? Нет, вот это я не знаю. Вот, то есть у предметов нету ни веса, ни протяженности, ни цвета, ни запаха. Они не каждый звучат, у предметов нету качеств вообще. Подлинных качеств. Все это в нашей голове. То есть, где существует предмет? Взять любой предмет. Где он существует? Он здесь существует или в моей голове? Он в моей голове существует. Вот, он объективный. Без меня предметы не существуют. Они существуют постольку, поскольку я их наблюдаю.
А девочка сидит, она существует или это моя голова?
Нет, это иллюзия.
Может, я ее не должна кормить?
В том виде, в каком вы ее воспринимаете, это иллюзия. То есть предметы есть, но то, как
мы... Это иллюзия, что это есть.
Это иллюзия.